Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня замечательный поэт Тимур Кибиров. Тимур Юрьевич, вы в первой части программы сказали о христианском контексте западной культуры, но все под христианскими ценностями или общечеловеческими ценностями понимают разные вещи. А что понимаете вы?
Ну, можно было схитрить и сказать, вот, собственно говоря, вот что в Нагорной проповеди написано, вот это я и понимаю. Но это понятно, что это было бы лукавство.
Почему? Вы так не считаете?
Нет, я, конечно же, так считаю, но вы же не совсем об этом спрашивали.
Да.
Потому что всегда эта Нагорная проповедь написана на века и для всех, и во все времена. Вы, задавая этот вопрос, наверное, все-таки имели в виду конкретно здесь и сейчас, вот что, как это преломляется, во всяком случае, в моем сознании. И ну, я небольшой теоретик и небольшой философ, не говоря уж о теологе. Вот. Я могу сказать то, что мне кажется центральным сейчас, во всяком случае, в христианском отношении к миру, в христианском отношении к жизни. Это понимание того, что человек, личность, каждая личность бесценна, поскольку ради спасения каждой личности была заплачена такая невероятная цена, что мы не имеем права рассматривать любую, самую ничтожную личность как средство для достижения чего бы то ни было. Всеобщего счастья, мировой революции, величия державы, благоденствия народа, победы над врагом. Нет ничего выше человека, выше его достоинства, потому что ради этого человека страдал, умер и воскрес наш Спаситель.
Карамазовский вопрос получился, да? То есть счастье всего мира не стоит слезинки ребенка, но при этом вы же даете абсолютно вот такой евангельский ответ на этот вопрос. Это вот ваша выношенная такая позиция, да? Вы просто... Мне интересует вот путь, как к этому люди приходят, как вы это осознали? Может быть, это была вот, знаете, ведь говорят же про встречу с Богом.
Вы знаете, к сожалению, я абсолютно мистически, а если говорить честно, наверное, и религиозно бездарен. Поэтому в моей жизни, о чем я говорю с величайшей печалью, до сих пор, во всяком случае, мы не знаем, что нас ждет. Никаких вот таких мистических озарений, встреч с некой высшей духовной реальностью не было. Это все то, к чему я пришел, это, в общем-то, довольно земной и простой путь. Я просто...
Это ум или сердце в вашем случае?
Это ум и сердце, но не вот... Ну, вот не было так вот неких откровений.
Вы знаете,
я просто отбрасывал то, что мне казалось глупым и бессовестным в итоге. И в итоге осталось только одно, что не оскорбляет ни разум, ни сердце, ни совесть, только это.
Апофатический путь такой. Вы знаете, это очень ценно, потому что ведь не всякому выдается такая радость пережить ту самую встречу, да, о которой...
Не всякому, я думаю, это и заслужить еще надо. тут.
Да, дойти умом – это большой путь.
А сердцем?
А сердцем тем более.
Вы знаете, вот, кстати, возвращаясь к мистической составляющей, да, встречи с Богом, вот, и я с одним священником говорил на эту тему, мы, ну, вот, тоже именно этими терминами оперировали, я, во всяком случае, вот, встреча с Богом, вот Бог меня привел, вот не зря я сюда повернул, и вот не зря именно в этот храм зашел, и мы вот именно поэтому с вами встретились. Он говорит... Ты знаешь, я тебе должен сказать, что большинство вот этих разговоров о вот такой вот мистической встрече, так сказать, вот эти вот, это все фантазии, если по-большому, если не сказать, что это вранье. Люди склонны немножечко мистифицировать вот это все, а все гораздо проще. А ты сюда зашел, потому что тебе надо было в этот момент сюда зайти. Ничего такого мистического нет. Никто тебе за ручку не вел. Никто тебе сюда машину, значит, руль твоей машины сюда не повернул. Это все ерунда. Вот...
Ну, не знаю. Я думаю, нашелся бы человек, который вполне резонно бы сказал...
И возразил бы мне, да. Я убежден, что они такие люди есть.
Нет.
Их большинство.
Не знаю. Вот я могу отвечать только за себя. Вот у меня просто, ну, просто с неизбежностью честный, на мой взгляд, честный нравственный и интеллектуальный поиск с неизбежностью должен привести к Евангелию. Ну, вот просто с неизбежностью. Особенно вот современного человека.
Я разделяю вашу точку зрения.
Но ведь Евангелие – это не только кодекс нравственности. Не, там, иначе это был бы такой там, первый манифест социалистов. Это прежде всего чудо воскресения.
Безусловно. Я говорю, именно об Евангелии, именно об этом в том числе.
Это есть такой анекдот, я прошу прощения, может быть, он немножечко не в тему. Почему ты не идешь работать в журналистику? В мире столько всего происходит интересного. Последнее, что в мире произошло интересного, произошло 2000 лет назад.
Да-да-да.
Хорошо, очень хорошо.
Поэтому я не иду работать в журналистику. В принципе, рассказывать не о чем.
Тимур Юрьевич, когда мы брали у вас комментарии для журнала «Фома» о книгах, которые вы считаете для себя наиболее значимыми, вы отметили «Илиаду» и «Одиссею» и сказали, что без этих книг невозможно понять, что происходит в нашей культуре. Ну, имея, я так понимаю, в виду, что все-таки российская культура является частью западной культуры, да? А почему? Почему эти книги настолько значимы для вас оказались? Античная литература?
Ой, я думаю, что, отвечая на этот вопрос, я просто пытался скрыть тот постыдный факт, что я мало читаю современной литературы. Вот, и мне нечего сказать.
Вам изящно удалось выйти из ситуации вот. В таком случае.
И, в принципе, я имел в виду, конечно же, ну вот не обязательно конкретно «Одиссею» и «Илиаду», вообще античную культуру. Ну, которая вся покоится на «Одиссее» и «Илиаде». Я думаю, что я так до сих пор... Вот, может, вы мне подскажете, я не помню, чья эта фраза, что вся наша европейская христианская вот, цивилизация на двух книгах держится. На Гомере, на «Илиаде» и на Евангелии, на Библии. Угу. И я... Да, это так. Вот вся культура европейская, русская в том числе, именно на этих двух книгах и держится. Вот что я имел в виду, и, к сожалению, вот это знание истоков, то есть античной культуры, вот одного из истоков, оно как-то рассасывается. Я не уверен, что сейчас даже студенты филологических факультетов действительно читают «Илиаду» и «Одиссею». Наверное, все многие просто пересказы. Что жалко? Что жалко, но это, наверное, неизбежно. Я пытаюсь все время себя немножко... Я вступил в тот возраст, когда... Ну, понятно, что хочется ворчать.
Это хорошо, это хороший возраст.
Это возраст... Вы знаете, мне кажется, хороший.
А ворчать вообще здорово?
Для меня.
Вам?
Ворчать, когда чувствуешь себя правым, вот тут главное себя сдерживать, поскольку ворчать может хотеться и на пустом месте, просто ворчать. А когда чувствуешь себя правым, ну почему нет? Это, в конце концов, это такая важная социальная роль стариков, но они должны ворчать. Но если нет,
а в каком возрасте если не будут... надо начинать ворчать?
Это я не знаю.
После 30 или после 40 уже точно можно?
Мне скажем друзья, так, да. Скажем так, после 45 это уже...
Это нормально.
Допустимо, да.
То есть, ну хорошо, я в принципе уже спокоен, более или менее.
Можно ворчать.
Да, ты знаешь, мне просто стали друзья в последнее время говорить, что ты ворчишь-то по поводу и без. Я говорю, почему ворчу? Я высказываю свою точку зрения. Меня не устраивает вот это. Хватит ворчать, говорят мне в компании. Мы сидим за столом, у нас происходят какие-то там, я не знаю, там у кого-то родился... Ну, у меня просто моя большая компания, они немножечко меня помоложе все. Ну, как немножечко. Кто-то лет на 10, кто-то там, может быть, на 15 или там, может быть, на 5 лет. И у кого-то рождаются дети, кто-то купил квартиру, кто-то поменял машину. Ну, я не... И поскольку это, так сказать, не то что диалог, а просто такая беседа, то все высказывают свою точку зрения, в том числе и я. Хотя, может быть, она никому не интересна. Я ее начинаю высказывать, мне говорят, хватит ворчать. Я говорю, хорошо. Да. Вот я поэтому... Вот вы хорошее слово сказали, бывает. Ворчать. Меня это зацепило. Извините.
Мне часто тоже приходится слышать такие упреки.
Все, а я теперь буду парировать.
На мой взгляд,
я это... скажу, что у меня был в гостях Тимур Кибиров, который сказал, можно, все, тебе можно.
На мой взгляд, очень важно, чтобы все выполняли свою роль. Вот чтобы не смешивались, чтобы старики не делали вид, что им 25 лет, а молодые пусть бунтуют, сокрушают.
Ой, я согласен.
Сбрасывают кого-то с парохода современности. А старики должны ворчать и скептически смотреть на все эти пылания и охлаждать их. Ну, чтобы все было нормально.
Я, с одной стороны, посмеялся, с другой подумал, если тебе можно ворчать, значит, ты уже старик. Но, с другой стороны, с третьей стороны...
Это состояние
стороны,
души, по-моему, а не данный паспорт.
А с третьей стороны, можно больше ничего на визитке можно не писать. Просто имя, фамилия, ворчун. И телефон.
Обращайтесь. Да, или так. Вы знаете, я, когда сегодня утром собиралась на работу, думала о предстоящем с вами разговоре, поняла, что вы для меня Дон Кихот. Не из-за ветряных мельниц, нет, нет. Знаете, ведь все-таки мы понимаем, что Дон Кихот, да, из Ла-Манчи это герой, который... Герой романа, пожалуй, наверное, единственный такой пример есть в мировой литературе романа, который написан как пародия, да, но переживший и далеко ушедший вперед от тех вещей, которые он пародировал, к которым он апеллировал. Всех этих реалий уже сейчас нет, а Дон Кихот, это он издается, переиздается, читается, и насколько я знаю, выставка в Царицыне проходила, там были данные, что роман «Дон Кихот» — это «Дон Кихот из Ла-Манчи» — это вторая после Библии книга по количеству переизданий и прочтений. То есть это вот вещь, которая действительно пережила свое время. Когда вы говорите о советской власти, да, которой уже сейчас нет, и вы писали, да, о ней, вот ее сейчас нет, да, я ее застала очень мало, но я много что о ней поняла из ваших стихов. И вот то, о чем вы сейчас говорите, да, мою такую концепцию, рабочую версию подтверждает, условно говоря. Я не знаю, насколько вам это приятно, неприятно, интересно, неинтересно.
Это, безусловно, приятно. Тут, во всяком случае, ничего...
Да, криминального ничего нет.
Ничего стыдного нет.
Позволительно сравнение вас с Дон Кихотом.
Нет, оно... Я не уверен, что я заслужил.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях Тимур Кибиров, в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы продолжаем наш разговор. Вы сказали, что вы мало интересуетесь современным литературным процессом, вот этим современным литературным бульоном, мало читаете. Почему? Лень?
Да.
Прекрасный ответ.
Я все-таки...
Прекрасный? Все, не надо больше, вот правда. Все, хорошо, давайте следующий вопрос. Ну, потому что это то, что надо. Лень.
Вы знаете, лень, и еще скажу. Если бы я был уверен, что мне это для чего-то нужно, для моего дела, я бы преодолел лень. Потому что вот единственная область, где я не ленюсь, это вот мои писания. И если мне нужно что-то знать для того, чтобы получилось мое дело, в современной литературе я этого не вижу. Может быть, потому что не читаю, поэтому и не вижу. Но и такое огромное количество непрочитанного, еще несовременного, или того, что абсолютно точно надо перечитать, потому что уже ничего не помнишь, то, что читал там 18-20 лет и неправильно понял, и последние несколько лет, наконец, я довел свой жалкий английский до того, что могу читать... почти без словаря, и, вся английская литература огромная, начиная с моего любимого... Да нет, не начиная, продолжая Диккенсом и вплоть до, каких-то современных...
Знаете, когда упомянутый вами Гондлевский писал о вас, он сказал, что воинствующий антиромантизм Кибирова объясняется тем, что ему стало ясно. Не призывать к вольнице в пору сейчас поэту, а быть блюстителем порядка и благонравия. Потому что поэт связан хотя бы законами гармонии, а правнук некогда соблазненного поэтом обывателя уже вообще ничем не связан. Вы себя ощущаете как
человек? Замечательные слова, очень точные, как...
То есть созвучно, да, вам?
Да, на мой взгляд, нет. Поскольку это очень лестно, то, что написано, то, если это так, это здорово.
То есть поэт не бунтарь, а блюститель порядка и благонравия, ревнители древнего благочестия.
Поэт процитирую того же Сережу Гондлевского: гармония, как это ни смешно, есть цель его. Вот. Поэт-блюститель гармонии. Когда нужно во имя этой гармонии бунтовать, чтобы ее восстановить, что-то разрушать, он должен был быть на стороне разрушения. Когда нужно что-то созидать во имя гармонии, когда нужно что-то консервировать и сохранять, то есть нет никакой поэт, как всякий нормальный человек, он реагирует по-разному на разные обстоятельства.
Отлично.
Эти утверждения, что поэт вот просто вынь да положь должен быть бунтарем и, дразнить злосчастного обывателя, это все какие-то пошлости и глупости начала... В лучшем случае, начало прошлого века.
Согласна с вами на 100%.
Поэт на самом деле гораздо меньше отличается от любого другого человека, чем принято считать.
А почему такая, опять же, мифологизация? Вот поэт, поэзия. Это вот откуда это все пошло-то?
Во многом это сознательная или бессознательная корыстная деятельность самих поэтов.
То есть это пиар
такой? Потому что это выгодно, что к тебе так относились, как вот посланцу неких стихий или высших сил, или низших. Ну, в общем, к чему-то такому, то ли ангельскому, то ли демоническому. То есть это многими моими коллегами на протяжении веков этот образ культивировался потому что это выгодно. Но Понятно, что на пустом месте это не могло бы восторжествовать. Основания для этого есть, потому что понятно, что эта деятельность, она, ну, не вполне рациональная. Вот преувеличивать и рациональность, и ее и не стоит, но понятно, что в этой деятельности есть некие моменты связи, вот как осторожница, связи с, ну, с чем-то вне, ну, вне обыденной реальности. С некими, ну, если говорить напыщенно, с некими иными мирами, иными пластами бытия.
Поэт – это своего рода недуг?
Можно это так. Ну,
высокая там болезнь.
Там есть некий выход за пределы вот этой плоской, плоской реальности. И другое дело, что вот этот выход за пределы реальности и общение с некими иными пространствами, это не обязательно хорошо, это не обязательно с небесной канцелярией, это может быть и с другим департаментом.
А как разобраться?
Самым печальным. А вот на это нужна голова и совесть.
Прекрасно. Знаете, да, поэт, когда вы говорите о том, что все-таки немножечко люди не от мира сего, да, и так далее, я сразу думаю о том, что ведь, как любой пишущий человек, поэт, он работает со словом, да. В Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог.
Так точно, да.
И вот когда мы имеем в виду ответственность за слово, когда слово с большой буквы или перед словом, да, вот здесь действительно становится оп, и как-то прям вот понимаешь всю цену, которую ты можешь заплатить за свое высокое творчество, за высокую болезнь, да, как Пастернак сказано, и так далее. Вот.
Ну да, наверное.
Пожалуй, что так.
А вот что касается слова, я прочел не так давно в интервью Ларса фон Триера, мне очень понравилась эта затея, я хочу со своими друзьями попробовать провернуть. Ему позвонил приятель Ларсовый, И Ларсу предложил: приезжай в гости ко мне, у меня будет человек 10, будет очень необычное мероприятие. И он поехал. А необычность этого мероприятия заключалась в том, что он их приглашал на 3 дня в свой замок. Ну, это где-то было во Франции, там этих замков как грязи, как у нас там вот этих вот деревенских
чтобы
домов.
Чтобы у нас такая грязь была, извините, конечно.
Алла, ты знаешь, я вот этот Новый год отмечал в одном из этих замков, и я тебе могу сказать, что лучше бы я его отмечал дома, потому что я в таком запущенном помещении, мне кажется, я не был никогда в жизни. Ну вот, и мероприятие заключалось в том, что все 3 дня они провели в полном молчании, не произнеся ни слова. Представляете себе, 3 суток 10 взрослых мужчин и женщин проводят в полном молчании. Он говорит, и вы знаете, я понял, какое это благо.
Аскетическое упражнение.
Это я бы не сказал, что это упражнение, это даже, можно сказать, это инициация. Вот попробуй хотя бы сутки вообще не произнести ни слова, тем более тебе, как женщине, наверное, это будет просто не под силу.
Да.
И я думаю, даже полдня.
Я начал слышать, как стучит мое сердце. Я начал внутренним своим ухом слышать, как раскрываются альвеолы моих легких. Я начал услышать, как я выдыхаю. То есть, и мне это так понравилось. Я вот хочу проэкспериментировать, но, наверное, мне опять скажут, ты выжил из ума, старый ворчун.
Вы бы как взяли, попробовали бы такое? Я вообще, что это может дать, с вашей точки зрения, такой эксперимент?
Ну, это в любом случае тут плюс такого времяпрепровождения, что огромное количество глупостей не будет произнесено и пустых слов.
Вы не пробовали молчать?
А, Ну, моя жена меня в последние года три все время упрекает в том, что я всегда молчу. Что-то такое изменилось, потому что я был очень большой болтун и говорун, а сейчас как-то...
Это обращенность внутрь себя или что это?
Не знаю, может быть, это такая профессиональная болезнь, поскольку... Может быть, от долгого копания в словах начинаешь их больше ценить и с большим напряжением относиться к собственной речи. Ну, нечего говорить, ну, что-то трещать. Ну, посидим,
знаете,
помолчим.
Один священник мне однажды объяснял, как он молится. Он говорит, понимаешь, я каждое слово... Ну, почему он делает это медленно? Почему для него важно делать это медленно и про себя, или шепотом, ну, чтобы это не было громко, да? Я каждое слово как будто бы пробую на вес. Я пытаюсь вот, да, вот, яко не коли же сотворих благое пред тобою, например, да, вот, это можно проговорить наспех, а можно взвесить каждое слово и почувствовать, насколько оно отдаётся внутри тебя. Но для этого нужна именно вот эта практика молчания.
Наверное.
Хорошая тема. Володь, поэкспериментируй, потом расскажи.
Я постараюсь, если, конечно, мои друзья меня поддержат в равной степени, как я сейчас рассчитываю на твою поддержку. Тимур, согласитесь, вот, будучи на нашем месте, предположим, а я или Алла на вашем в данный момент, ну, глупо было бы упустить возможность, заполучив в гости поэта, не попросить его что-нибудь прочитать. Тем более у нас хорошая вечерняя программа.
Я наизусть не помню ничего, но у меня с собой... Я принес и вам, кстати, по окончании подарю. Их-то Господь, вон какой! Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти-мордасти, махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го, какой! Он-то и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Весон, багряница, венец золотой, в круг трона его веселой гурьбой Иван Эвэ пляшет рот людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться.
Тимур Кибиров в «Светлом вечере» на радио «Вера». Спасибо.
Спасибо вам за разговор.
Спасибо вам.
Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».